Вот с нашим зумом Адаровским у меня никаких проблем нету. А с нативом это какой-то ужас каждый раз. Почему-то я не могу там стать хостом. Вот. Значит, глава КТЦ, она является рекордсменом. Это глава в Торе, в которой больше всего заповедей. Знаете, сколько в ней заповедей?
74.
Правильно, откуда ты знаешь?
А я просто каждый раз, я уже читаю Тору не по первому кругу, и я вот каждый раз прочитываю главу, а потом в ней комментарии.
А,
Стараюсь
молодец.
найти комментарии Рава Исхака Зильбера, там какие-то такие вот интересные. И вот прочитала.
Правильно, 74. И, значит, как мы говорили, что она такая вот репрезентативная в книге Дворим. Потому что мы говорили, что книга Дворим – это мицвот, ну, те мицвот, которые даны в книге Дворим, а их много дано, то они релевантны в основном для жизни в Эрец-Исраэль. Либо это мицвот, которые повторяются, вот сейчас как раз мы увидим с вами, они в каком-то смысле были даны и раньше, но тут они расширяются и как бы объясняются именно в применении к Эрец-Исраэль. Либо это новые мицвот, которые раньше не было смысла давать, потому что они действуют только, когда еврейский народ живет в Эрец-Исраэль. Вот. И вот в этой главе как раз в основном такие мицвот. Сначала я хотела рассказать вам на разных уровнях про вот эту нееврейскую красавицу, пленницу. Но потом я увидела, что про нее в разных роликах, в разных уроках много говорили. Хотя хотелось бы, конечно, навести, так сказать, тот порядок и такую логику, потому что это вообще-то очень трудная тема, на разных уровнях объяснить, что это за пленница и какое она вообще к нам имеет отношение. Потому что кто это сейчас выходит на войну и там прямо насилует женщин и берет их себе потом в жены вот таким способом. Знаете, сейчас это абсолютно нерелевантно. Но Тора ведь дана на все времена, значит, это нам таки да, релевантно. Причем Тору уже читают и мужчины, и женщины. Значит, это и мужчинам, и женщинам релевантно. И поэтому это очень интересно разобрать на уровне вот ремез, драш и сот, что это означает на самом деле. Но если доживем до следующего года, значит, разберем. А сейчас я хотела все-таки разобрать другую тему, которая связана вот с этим законом о птичках. Помните, да? Насчет того, что нельзя брать птицу с птенцами или с яйцами одновременно. Сейчас я сделаю презентацию и покажу вам. Одну минуточку. Значит, почему это интересно? Потому что здесь есть такая очень интересная история. Но вот вы мне пока скажите, что означает этот закон. История написана, сейчас я прочитаю сначала. Привет, Женечка пришла. Так что, Женя, у вас там нет урока?
Пока тишина, непонятно.
Да. Ну вот хорошо, молодцы. Значит, это почти. Причем.
Мне Марина сказала, что начался там, что Израиль пришел.
Да. Но он должен был тогда написать, если он пришел. А он ничего у вас не написано. Ну, пойди проверь, но только я не знаю, куда ты будешь заходить. Ссылки-то нету.
Ссылка старая, там всегда одна и та же.
Ну, попробуйте проверить. А, вот поставили ссылку, так что бегом туда на урок. Это Марк, правда, поставил. Ну, наверное, его Израиль попросил. Так, сейчас одну минуточку, сейчас найду презентацию.
Таня, здравствуйте, это Геннадий, я сегодня с вами, но без видео.
Гена, так ты не туда подключился. Это мой урок в общине, а у вас там, говорят, начался урок или начинается Рава Исраэля. Так что ты...
Все, хорошо, я подключаюсь, спасибо вам.
Туда иди, да. Что совершенно не работает. Так. Так, вот все получилось. Значит, делаем теперь разделение экрана. Вот вы видите. Вот вы видите презентацию. Значит, глава КТЦ, когда выйдешь. И сейчас не обращайте внимания на первую фразу. Значит, мы сейчас посмотрим, что написано в главе КТЦ. Почти в начале главы, это Перек Ветивав, 6, здесь говорится «Киекра кана ципор лифанейха». Бадерех, но это выражение такое, если, ну, попадется тебе, если попадется тебе птичка, то есть канципор – это птичье гнездо. Птичье гнездо, ну, лифанейха – это перед тобой, бадерех, бехоль – эс. На любом дереве, о аля арец, или на земле это гнездо будет. Эфрохим, эфрохим, ну вы знаете, что эфрох это птенчик. Я не писала это слово, я думаю, это все знают. Эфрохим о бейцим, то есть, что с, но здесь нет предлога с яйцами, с птенчиками или с яйцами. ВАМ РОВЕЦЕТ АЛЯ ЭФРИХИМ. А мама их, значит, птичка, но сидит, как насиживает слово. что мне нужно на этих кинцах о аль обойти. Ситуация, что ты идешь по дороге, ты видишь или на дереве, или на земле гнездо птичье, и в этом гнезде либо птенчики, либо яйца, и мама там на них сидит. Значит, что надо делать, вернее, чего не делать? Ле тиках аэма аль абанима. То есть не бери маму, ну здесь аль это как, ну, как маму с, я, с переводится с ее детьми. Шалех, тешалах. Это эма. Вот это вот в Торе такое употребляется выражение, когда с одним корнем в разной форме говорили, одно и то же повторяется. Вот как во второй части Шма. Помните? Имшамо тишмеу. Это такой, ну, такой оборот красивый, и одновременно он акцент делает. Значит, то есть ни в коем случае. То есть обязательно шалех, тешалах, то есть ты прогони. Знаете, лишлох, это же в Торе не только посылать, а вот когда в книге Шмот есть глава шлах. Шлах – это когда фараон выгнал евреев, то есть он их, ну как, выкинул. Значит, то есть ты отгони, выбрось эту маму. Шалех, тешалах, это эма. Вэт агабаним текахлах. А ее детей можешь взять себе. Я забыла здесь конец дописать. Леман, это ну, для того, чтобы, с тем, чтобы, ради того, чтобы. Етав лах, но здесь корень тов. То есть, чтобы было хорошо тебе. В ара аракта ямим. Ну, здесь, знаете, орех ямим это ну, как длительность жизни, что и продлились твои дни жизни. Тут не сказано твои, но как бы это понятно. Вот, и чтобы было тебе хорошо, и продлились дни твои. Значит, вот такой вот закон. И он, почему странный, почему мы о нем, значит, сейчас сразу говорим, потому что в Торе есть всего два закона, после которых сказано, чтобы продлились дни твои. Какой первый, напомните мне? Это было сказано в книге Шмот во время Маамада Ар-Синай прямо. Этот закон записан, ну, подсказка уже большая, записан на скрижалях. Ну, быстренько включайте микрофон, кто знает. Кто помнит, вернее. Вы все знаете. Я молодец. Это значит, что я очень правильно сделала, что я взяла эту тему. Это закон кибут АФВМ. Чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. Вот. Это первый закон такой. И вот это вот о птенцах второй. Значит, ну и спрашивается Макешер, какая это связь, почему он такой важный. Знаете, ну тот хотя бы, тот на скрижалях записан, то есть понятно, что он важный. Но этот, почему он такой важный? Значит, ну вот мы будем делать, как мудрецы делают, они ищут в Торе, для того, чтобы комментировать, они ищут в Торе похожие места. Ну, это одни из, есть 13 принципов комментирования Торы, и один из них — это искать вот похожие места. Значит, какие есть похожие места? Самое первое, которое мы встречаем, это в книге Шмот. Вот, видите, ссылка здесь, написано Шмот, Кавгимель, в 23 главе написана знаменитая фраза. Это она даже не в начале посылка, а там в середине. Лёд и вошель, где бахалев, почему-то гласовка ему. Значит, не вари, где это коза, это эз, а козленок ее — это где. Ну, есть на Песах, помните, поется песня от Гадья. Гадья — это там с козленочком связано. Значит, не вари козленка, бахалев ему, в молоке его матери. Ну, тут и голосовка, видимо, меняется. Теперь, где стоит этот закон? Этот закон стоит в главе Мишпатим. Глава Мишпатим, как вы помните, она идет сразу за главой Итро. То есть глава Итро — это такая центральная глава Торы, где рассказывается Маамад Ар-Синай и о встрече со Всевышним, о заключении союза со Всевышним. Ну, в общем, такой подъем вообще. Народ, он находился на высочайшем уровне. Если бы они удержались на этом уровне, то у нас история пошла бы вообще совершенно иначе. И сейчас бы уже давно пришел Машиах, и все было бы хорошо. Но они потом, сделав золотого тельца, они упали с этого уровня. Так вот, вот такое вот совершенно уникальное событие, которое в мире никогда вообще не было. И которое, собственно, является вообще основой нашей веры. То есть это то, что передавалось из поколения в поколение, от отца к сыну, и стало основой нашей веры. Потому что 3 миллиона человек, они одновременно являлись свидетелями раскрытия Творца мира и его общения с людьми. Значит, и вот скрижали, на скрижалях, значит, такие основополагающие законы, там, типа, против идолопоклонства, и вот, как я сказала, к родителям. И вдруг, значит, дальше идет глава Мишпатим, а там такие законы, что вообще уже после первых двух страниц надоедает читать. Что это законы Мишпатим, вы знаете, это законы между человеком и человеком. И там рассказывается, как там, если кто кого ударил, так что делать, и кто у кого там деньги взял, и кто не заплатил, и кто... Ну, в общем, всякая такая фигня. И спрашивается, что почему вообще такой этот контраст сразу. А потому что мы уже вот говорили на прошлом уроке, что самое первое, что нужно сделать в государстве, которое образуется, это создать справедливый суд. То есть справедливый суд, он по какой-то причине, он является основой вообще всякой так, ну, человеческой цивилизации, организации жизни народа. И Мишпат, Мишпат — это же и есть суд, и законы Мишпатим — это законы взаимоотношения между человеком и человеком. То есть это то, что действительно человеку вот самое такое жизненно необходимое. Когда Итро увидел, что люди стоят целый день на солнцепёке в очереди к Маше. Так чего они стояли? Они не стояли выяснять там, по какой причине шаббат нельзя там какую-нибудь определенную работу делать. Они стояли разбирать свои взаимоотношения, свои тяжбы, там, свои какие-то долги или еще что-то. Знаете, но это действительно то, что у них вот им болит прямо вот сейчас. И то, что им необходимо. Значит, и вот среди вот этих вот законов стоит закон о том, чтобы козленка не варить в молоке матери. То есть, казалось бы, что это не имеет отношения к взаимодействию человека с человеком. И вообще, почему, что это такое? То есть, если, как мы... Ну, знаете этот анекдот? Я его уже, по-моему, вам два раза рассказывала про этот закон, да? Как Моше спрашивает Всевышнего, он говорит, что ну, ты написал, что не вари козленка в молоке матери. Это ты хотел сказать, что нельзя кушать там, мясное с молочным? Бог говорит, я написал тебе, не вари козленка в молоке матери. Моше говорит, а, понимаю, это ты хотел сказать, что нужно ждать после мясного, там, 6 часов, чтобы кушать Бог говорит, я написал, не вари козленка в молоке матери. Моше говорит, ой, все, я понял. Это, значит, означает, что нужно посуду разделить для мясного. Бог махнул рукой и говорит, ой, делайте, как хотите. Понимаете? Вот. То есть это совершенно непонятная такая вот вещь, что это вообще обозначает. И если Моше прав все-таки, то это, ну мы привыкли интерпретировать этот закон, что это кашрут, что это речь о кашруте. Но кашрут, почему я вам сейчас так долго говорила, что такое глава Мишпатим? Потому что глава Мишпатим – это отношение между человеком и человеком, то, что им вот прямо жизненно необходимо прямо сейчас. А кашрут – это взаимоотношение между человеком и Всевышним. И это законы, относящиеся к хуким вообще, потому что это те законы, которые нам непонятны. Мы не знаем на самом деле, хоть там много об этом пишется в интернете, почему одно животное можно кушать, а другое нельзя, но на самом деле мы этого не знаем. Вот. И непонятно, почему этот закон тут стоит, если это закон о кашруте. Значит, вот так интересно. Есть такой принцип. Вот теперь мне опять надо сделать разделение экрана. Сейчас я вам скажу, какой это мудрец сказал. У меня же всегда плохо с этим делом. Сейчас, одну минуточку. Это сказал вот Авраам ибн Эзра. Это такой известный мудрец, и он Аллаху устанавливал, и он значит сказал, что что «Ло нитну амитвот эла гдей лецарев бахем эт абриот». Или в другой версии «эт Исраэль». Значит, «Ло нитну» – «не даны», это здесь пассив, то есть «не даны амитвот», от Лате даваться, значит, Натан это, который дали, не даны мицвот, ни для какой как бы другой цели, но только для того, чтобы бдей, для царев, сейчас скажу, что это Багем, имя, это бриот, то есть все живые существа, ну, имеется в виду, видимо, мицвот дают людям, все живые люди, или же Израиль, то есть евреи. Ну, мицвот даны евреям, так что здесь, в общем, смысл, конечно, евреи. Что такое лицарев? Лицарев это у меня не поместилось. Уже так было много презентаций, что не поместилось. Мы когда-то вообще разбирали это слово, этот глагол. Но сейчас я вам просто скажу коротко, но у меня не входит в планы это подробно описывать. Значит, вот этот вот двубуквенная ячейка «цар» – это, вы знаете, что «цар» – это узкий, да? Это сжимание, сужение, но еще есть смысл – конденсация. Ну, потому что это тоже можно понять. Если есть пар, например, да, и пар конденсирует, так пар, он распространен там по большому объему. А если пар конденсируется при понижении температуры, так он становится там слоем тоненьким жидкости, да? Значит, это тоже получается сжатие какое-то. Вот. А теперь, если мы добавляем, соединяем это с двухбуквенной ячейкой рейш и фей, то в результате это смысл получается, что это очистка металла путем его расплавления, при котором происходит расслоение на чистый металл и шлаки. Так вот, металл конденсируется, то есть мы опять возвращаемся к смыслу конденсации, конденсируется в узком слое, потому что рейшфей означает слой. Значит, таким образом, лецарев – это очищать драгоценный металл. Если в нем изначально были шлаки, то есть это то, что, знаете, переплавляется, там, очищается вот такой переплавкой. И отсюда цорев – это ювелир. Значит, то есть что делается с помощью мицвот? С помощью мицвот евреи, они как бы очищаются их медот, их качества духовные. То есть это вообще потрясающая вещь. То есть, значит, мицвот, они все ведь чисто это действие в материальном мире, да? То есть ты должен там сделать, вот в этот момент ты должен кидуш сделать, а в этот момент ты должен абдалу сделать. А сейчас ты должен там откашировать посуду на Песах, а потом ты должен купить лулав там и махать на Суккот. Понимаете, это все чисто материальное действие. Но это так составлено мудрецами было, вот когда они записывали устную Тору, что они в этом, как бы описывая материальные действия, они в этом спрятали, зашифровали процесс очистки человеческой, ну не души, душа у нас чистая, но души нижней, неважно, человеческих качеств. То есть, ну вы понимаете, что, допустим, там качество гордыни. Это качество гордыни, если Бог его дал, это значит, что оно для чего-то нужно. Это не значит, что оно только плохое. И действительно, вообще весь прогресс, он осуществляется за счет вот этого качества, что Я хочу быть там первым, я хочу быть значимым. У нас даже симоним на Рош ха-Шана, чтобы мы были в голове, а не в хвосте. Это и есть качество гордыни. Но это качество, которое правильно применяется, оно очищенное, оно исправленное, можно иначе сказать. То есть оно используется для хороших целей. А можно его использовать для плохих, но все знают, как там на работе, да, склоки, подсиживания, предательства всякие и так далее. Вот. Так вот, лецарев – это очищать качество. Значит, мицвот, то, что мы выполняем на материальном уровне, живя в этом материальном мире, это, оказывается, очищает наши духовные качества. Значит, если с этой точки зрения посмотреть на то, что вот о чем я сейчас сказала, значит, то можно подумать, что, наверное, вот эта мицва, что не варить козленка, лёты вашель, где бахалав, ему, может быть, она таки очищает какие-то качества душевные, с помощью которых, и раз она дана в главе Мишпатим, значит, это качество, ну, может, с помощью этих качеств мы в мире функционируем, мы общаемся с людьми с помощью этих качеств. Я могу спокойно с человеком поговорить, а могу на него наорать. Это качество гнева, которое очень плохое, очень тяжелое. Вот. Значит, вот мы пришли к такому предположению. И дальше мудрецы смотрят, а где есть еще похожие мицвот. И оказывается, что да, вот есть в главе, это я иду по порядку, есть в главе, видите, Ваикра, Кавбет, в 22 главе. Вешор, Осе, Ото, значит, и шор это, здесь я специально написала, чтобы вы видели в слове шор, здесь корень не шин ваф рейш, а шин рейш рейш. И поэтому это все однокоренные слова и вол был, и знак зодиака телец, ну естественно. И шарир это мышца. Ну, потому что это все силу обозначает, мышца, мускул. И вот эти все слова, которые там типа сар-министры, и, ну, потому что это все те, кто как бы силу имеет, да. И Сара, жена Авраама, это переводилось как госпожа, и властвовать, и так далее. То есть это, поэтому это все один корень. Потому что это шин, рейш, рейш. Значит, то есть быка или се, это слово, которое, ну, такое, знаете, это литературное агнец. Но агнец это на самом деле барашек. Квасим это, но здесь сказано так красиво. С, значит, быка и барана, как бы одинаково. В, бно и их детей. О, видите? То есть вот опять, это родитель и ребенок. Лё, тишфату, бэйом, эхад. Шхита, мы знаем это слово. Лишхот это резать скот. Шохет – это он режет, значит, он наездник. Ишхита – это кошерный убой животных. Так вот, получается, что примерно то же самое, да? Значит, то есть там нельзя было варить ребенка в молоке матери, а здесь нельзя убивать в один день там быка и его теленка или барана и барашка. И здесь уже нам понятнее становится. потому что есть, вот здесь я написала в конце, это есть такие заповеди, мицвот мевоарот. Что такое мевоар? Это биур, это разъяснение. И бер это колодец. То есть, ну, опять это, исходя из двух букв на ячейке, можно понять, потому что бет, алиф, рейш, ну, там две буквы из них, это означает как разрыхление структуры. Значит, если структура разрыхляется, то она становится как бы более прозрачная, такая, ну, более как будто понятная, да, то есть лучше видно через нее. А колодец, когда роют, так это просто разрыхление земли. Поэтому колодец и разъяснение – это один корень. Вот, значит, мицвот мевоарот. Так вот, вот эта мицва про то, что нельзя убивать, нельзя резать быка или барана с его ребенком в один день, она нам разъясняет смысл мицвы, вот этой не вари козленка. Значит, что такое, вот если человек возьмет и зарежет ребенка на глазах у его матери? Это же, это ужасно жестоко. То есть мы все-таки, ну, так представляем себе, что животные, они тоже имеют какие-то даже рефлексы. Животное ведь всегда у него один из основных инстинктов – это защищать своих детенышей. И тут берут это его детеныша и режут. И режут, значит, само это животное. Значит, то есть, если их в один день вот сразу режут, так, по-видимому, они прямо вместе. То есть, и человек, который это делает, знаете, есть такой принцип, что нас формируют наши поступки. Вот если мы это делаем, то человек, даже если он не был жестокий, то он, вот, совершая вот такие вот действия, у него развивается свойство жестокости, которое потом он может направить на другого человека. И взять и сварить козленка в молоке матери, это тоже, понимаете, это проявление вот как будто, ну, это неэтично, скажем так. То есть использовать мать для того, чтобы, ну, как какую-то часть матери для того, чтобы убить ее детеныша. То есть, может быть, она этого и не знает, но человек же, который делает, он это знает. И получается, что вот мы с помощью вот этой второй мицвы, которая похожая в книге Ваикра, она нам была мицва, мицва маваэрет, то есть разъясняющая мицва. А теперь есть третья мицва, которая в нашем, вот в нашей главе уже в книге Дворы, которую мы прочитали. То есть здесь получается то же самое, что мы на глазах у матери, мать сидит на яйцах, мы на глазах у матери берем это, этих птичек или эти яйца. И это жестоко. Это жестоко, это нельзя человеку такое делать. Потому что это развивает в нем качество жестокости. То есть оно мицва запретительная, она таким образом, она работает против развития качества жестокости. Значит, вот так мы замечательно разобрали эти мицвот, вот эту вот тройку. И их действительно три. Их три в Торе, которые вот похожи друг на друга, и они направлены, значит, на духовное усовершенствование человека. Но теперь получается, значит, маленькая как бы тайная увязочка. Во-первых, после мицвы с яйцами, с птичкой, сказано, чтобы продлились твои дни. Макешер, понимаете, есть же масса мицвот, которые развивают хорошие качества человека и борются с плохими качествами. На самом деле все мицвот это делают. Так почему именно вот это выделено, что будешь это соблюдать, и твои дни продлятся? Знаете, мы уже говорили, что это ни в коей мере не сопоставимо с аналогичным следствием, которое дано после мицвы кибута ахваим, уважение отца и матери. Вот. Ну вот, как у нас, значит, такой вот, такая трудность, кушия возникла. Кушия – это то, что трудность при изучении Торы, и если преодолеть эту трудность, то тогда можно понять что-то очень важное, чего мы вот так пока, видимо, не понимаем, раз у нас вопрос. Ну, кто может ответить на этот вопрос, попробовать? Не стесняйтесь, вы можете, это интересно, там можно разные такие мнения высказывать. Значит, я еще раз вопрос повторяю, что почему после закона о птичках следует вот такое сильное следствие, что продлятся твои дни на земле, которое есть только после закона, который записан на скрижалях, об уважении отца и матери. То есть тот закон, очевидно, очень важный, основополагающий. А законов, которые борются с жестокостью или, наоборот, развивают лефтов, как доброе сердце, таких навал. Вот. Значит, теперь я вам расскажу, что в такое же положение попал, это не удивительно, что вы не отвечаете, потому что был великий мудрец, сейчас я вам про него прочитаю, Элиша бен Абуя, который попал в такое же положение, еще для него это плохо кончилось. Это на самом деле... Сейчас, минуточку. Вот. Это Агада о четырех вошедших в Пардес. Помните такую году? Ее по разным поводам рассказывают, приводят, и она очень известная. Кто-то помнит, что это за года? Ну вот, давайте я сейчас прочитаю. Значит, это очень известная года из Талмуда. О четырех вошедших в Пардес. Но Пардес, это понятно, это вы знаете. Это четыре уровня, здесь аббревиатура, четыре уровня толкования Торы. То есть это четыре уровня, это сад как будто постижения Торы. То есть это мудрецы, которые достигли высочайшего уровня, на котором они могут постигать Тору, на всех, так сказать, четырех уровнях. Пшат – это пшат, это, ну, такой простой уровень. Вот что читаем, то и видим. Рейш – это ремес, намек, то есть, что нужно усмотреть здесь намек на что-то. Пар – дес, значит, далет – это драш. Это, как правило, объяснение на уровне мидраша. Это очень сложное уже высокое объяснение. И пардес самых это сод, это тайна, это объяснение на уровне кабалы. Вот. Значит, агада, это приведенное в Талмуде, это трактат Кедушин, рассказывает следующее. Четверо вошли в пардес. И кто это были? Раби Акива, ну, представляете, какая компания уже, да? Бен Зама, Бен Азай и Илиша Бен Абуя. Теперь они вошли в пардес, и дальше что с ними случилось? Раби Акива смог с миром войти в пардес и с миром выйти из него. Бен Зама сошел с ума, стал сумасшедшим. Бен Азай умер. А Илиша бен Абуя вошел в сад и стал ломать насаждение. Значит, о чем говорит эта агада? То, что четверо вошли в пардес, это значит четыре мудреца, которые, ну это я сказала, достигли высшего уровня понимания Торы. Теперь, то, что Раби Акива смог с миром войти и с миром выйти, это значит, что он был единственный, который остался нормальным после этого опыта. Остальные не выдержали того напряжения и тех, так сказать, ну, сложностей, которые возникают у человека при познании высших духовных миров. Теперь, что значит, что Бен Абуя, Илиша Бен Абуя стал ломать на ветки на деревьях? То есть это значит, что он сошел с пути Торы. Он восстал против Торы. Он перестал верить Всевышнего, он перестал соблюдать еврейские законы, отошел от иудаизма. И вообще он перешел на сторону римлян, это известно. И это было вообще во времена восстания Бар-Кохбы. Вы помните, что Раби Акива, он был духовным вдохновителем, ну, во всяком случае, тот, кто поддерживал восстание Бар-Кохбы, он считал Бар-Кохбу Машехом. И он перешел на сторону римлян и вообще стал помогать им бороться с изучающими Тору и вообще с евреями. И поэтому у него дальше в Талмуде он называется Ахер. Ахер – это другой, то есть это чужой. Значит, и вот теперь Талмуд спрашивает, как такое могло произойти, что с ним случилось вообще. А случилось это, потому что, значит, однажды вот этот Илиша бен Абуя сидел около дерева и увидел, что по дороге идут отец с сыном. И отец говорит сыну, залезь на дерево и достань нам птенцов из гнезда. Ну, то есть вот эта вот ситуация, да, что есть гнездо с птенцами, и отец, как добропорядочный еврей, он знал, что нельзя брать мать, значит, он сказал, достань птенцов. А сын, как хороший сын, в соответствии с заповедью Кибут Афваэм, он тут же полез на дерево, хотя это было очень трудно. Он отогнал птицу, взял этих птенцов, но поскольку у него руки уже были заняты, и он, спускаясь с дерева, он не удержался, сорвался, упал и умер. Представляете? Значит, что Элиша бен Абуя увидел? Он увидел, что мальчик выполнил две заповеди, о которых только об этих двух заповедях сказано, что да продлятся дни твои на земле. Значит, кибут Афваем он выполнил, и он выполнил вот эту заповедь с птенцами. И что получилось? Что он вообще тут же умер. Вы понимаете? Ну, начали мудрецы толковать это. И толкование такое, в общем, было, нашли как выкрутиться из этой ситуации. Это внук Элиши бен Абуя, раби Яков. И он, значит, сказал, что Элиша, это он про своего дедушку так говорит, Элиша не умел толковать Тору, и поэтому впал в ересь. Он должен был толковать так, что нет награды за заповеди в этом мире. Награда за заповеди есть только в загробной жизни. А то, что, между прочим, про кибут Афаэм написано, что на земле, которую Бог дает тебе, так это нужно понимать, что на земле, в земле вечности, то есть там, в Алам-Аба. И если бы он так истолковал, так все было бы нормально, и он бы, значит, не сошел с пути. Ну, понимаете, это вообще, конечно, немножко смешно. Внук говорит о своем знаменитом дедушке. Знаете, что тот не умел толковать Тору. Он был один из четырех, которые вошли в Пардес вообще. И он как раз Тору не умел толковать. И то, что придумал его внук, который был значительно менее известный и уважаемый мудрец, чем Элиша бен Абуя, так Элиша не мог этого придумать, понимаете? Ну, это как-то странно. Значит, то есть мы по-прежнему остались вот с этой кушеей, да? Ну, а теперь мы, как современные люди, мы можем очень даже хорошо сами интерпретировать эти три мицвы, если мы их будем рассматривать вместе и думать о том, что они имеют какой-то единый смысл. Ну, давайте, предлагайте ваши варианты. Сейчас, минуточку, я хочу... Вот. Значит, во-первых, мы должны прежде всего заметить, что в этих законах, во всех трех, идет речь о разрешенных, в принципе, действиях. То есть теленка можно резать, птицу, в принципе, можно убить. А варить там козленка в молоке матери, может быть, и можно, но на самом деле выяснилось, что нельзя, но, может, можно не в один и тот же день варить, да? То есть, но во всех этих трех законах подчеркивается одна и та же мысль, что нельзя забрать и яйца забрать, и убить в тот же день птицу. То есть нельзя зарезать там животное, мать, например, и тут же зарезать ее козленка. Значит, что мы делаем, когда мы вот делаем такое действие? Мы на самом деле, мы прерываем род. То есть если бы мы оставили, допустим, птенцов, а птицу забрали, то тогда птенчики, если они уже в таком возрасте, что они могут дальше сами там развиваться, они вырастут, и они дадут новое потомство. И новое потомство, так сказать, продлит этот род благополучно. Или наоборот, мы забираем птенчиков или яйца, но остается мать, которая в Израташем, она даст еще, снесет новые яички и даст новое потомство. Теперь, когда то же самое, когда убивается козленок и его мама, значит, опять же прерывается род. То есть уже нет мамы, которая может родить новых козлят, и нет козленка, который может продолжить род. Вот. А что касается, то есть к чему мы приходим? Мы приходим к экологии. Значит, в Торе оказывается, ну, мы знаем, что в Торе все есть. Но вот в таком виде в Торе дана идея, это впервые вообще, конечно, была, представляете, это в какие времена еще была дана идея. Была дана экологическая идея, что нужно думать о природе, в которой ты живешь. Ты должен, как Бог сказал человеку, помните, что вот ты будешь властвовать над этой всеми животными, там, рыбами, птицами, то есть я это все тебе отдаю. Но властвовать надо же как мудрый царь, а не как наша теперешняя правительство. Это я неправильно, нельзя вообще говорить плохо о правительстве. Значит, короче, мудро надо властвовать. Так вот, если мы поддерживаем природу, не даем, скажем, прерываться роду, поддерживаем там численность животных и так далее, то наши дни продлеваются на этой земле, потому что у нас есть постоянная еда, у нас есть ресурсы и так далее. Теперь здесь немножечко сюда не укладывается вроде бы чти отца и мать своего, но это тоже речь идет о человеческом, так сказать, сообществе, что если относятся уважительно к родителям, к бабушкам, к дедушкам, то есть такая живет семья, по-английски это называется extended family, это вот такая extend — это растягивать, то есть такая расширенная семья. И вот они живут, раньше же жили вместе, но неважно, все равно они как бы их жизнь продлевают. Но что это дает? Это дает не дополнительную нагрузку на общество, что нужно заботиться о старом. А это дает то, что мудрость вот этих стариков, она передается молодым, передается потомкам, а это бесценно, потому что так вся цивилизация вообще возникла. Потому что, ну, понятно это. Значит, то есть таким образом здесь во всех трех этих заповедях речь идет о правильных условиях развития цивилизации. Ну вот сейчас мы остановимся, а потом я скажу, что на самом деле это все равно трудностью остается. Вы задайте мне вопросы или скажите свои мнения. Значит, здесь вот мы как бы с радостью видим, что Тора, кроме всего прочего, что она дала и идею экологии. Еще в те времена, когда вообще, конечно, об этом никакой речи не было. Вот. А, есть еще такой интересный момент, что почему возникает вопрос, что почему Тора, подразумевая всех животных и любое молоко, выбрала в качестве примера именно козленка. То есть сказано, не вари козленка в молоке его матери, да? И ответ на этот вопрос дает книга Мишлей, это книга царя Соломона. То есть там сказано, что довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. То есть получается, это отсюда мы видим, что в эти времена библейские люди пили в основном козье молоко. Знаете, коровьего молока не пили. Может быть, из него делали там творог какой-то, еще что-то. Но в основном это было козье молоко. И видите, как это было, между прочим, правильно, потому что козье молоко, оно же целебное. Вот у меня младшая дочка, она родилась, ну, это мы потом уже узнали, когда приехали в Израиль, мы узнали, что ее в роддоме заразили гепатитом С. А видели мы это, тогда вообще этих тестов даже не делали в России. Мы видели, что у нее безумная, это называется, ну, когда общая такая вот аллергия на коже, это ужасная, да, ребенок весь покрыт прямо красной коркой, и кушать она ничего не может, и я там уже, так сказать, тоже, знаете, была как скелет, потому что я должна была кушать очень ограниченно, чтобы ее кормить. И мы ее выходили козьим молоком, потому что, к счастью, вот мы жили в Пущино, и там вокруг деревни, и муж работал в лаборатории, у них лаборантка была из соседней деревни. Она приносила нам там, пару раз в неделю банку козьего молока. И вот она с помощью этого молока козьего, она вышла из вот такой вот состояния, представляете, что мы дожили до приезда в Израиль, и только в Израиле уже выяснили, что у нее гепатит С. Вот, то есть это действительно очень хлебное молоко. А я сейчас, например, здесь очень много людей, которые, у которых это, ну, молоко уже не переваривается. И я могу есть творог и сыр только козий. Мы покупаем, заказываем в Самарии, там, ну, чтобы поддерживать поселение. И плюс у них хорошие вот эти козьи продукты. Пригурты очень вкусные козьи. Не только козьи производят. У них, вот как в библейские времена, у них нет ничего на основе коровьего молока. Вот. Ну, то есть, мудрецы, то есть это было такое запись этого закона была, ну, наиболее естественная, наиболее понятная для людей того времени. Но мудрецы объясняют, что это справедливо для всех. Вот. Ну, хорошо, значит, это... Об этом мы сказали. Значит, если нет вопросов, то я вижу сейчас, если кошка встанет с часов, то я вижу, что у меня есть еще время, значит, рассказать, что мы все равно находимся в проблеме. Значит, такой великий мудрец, как Лиша бен Абуя, так он не мог сообразить вот такой вот вещи, в общем-то, ну, это тоже более или менее не какие-то заоблачная мудрость, что действительно нельзя уничтожать весь род прямо в один момент, и что это очень полезно будет людям, если они будут продлевать, не будут препятствовать как бы увеличению ресурсов своих и пищевых, и всяких. Вот. Значит, то есть, с одной стороны, видите, почему, как он интерпретировал? Он интерпретировал с точки зрения вот этой очистки духовных качеств. Дальше он увидел, что мальчик выполнил мицву, две мицвы, за которые ему полагается продление его жизни там навсегда, надолго. В результате он тут же умер. Значит, он сказал, что все, что написано в Торе, это все неправда, и вообще нет никакого Бога, как говорят, прахнула просто, и что, значит, во всем разочаровался и пошел это все крушить, и, наверное, еще обиделся, что ему морочили голову так долго, так он еще и стал воевать против евреев на стороне Рима. Значит, теперь мы привели вторую какую возможность, что вот как его внук объяснил, что он не умел толковать Тору, что там речь совсем как бы о другом, вот о развитии там этой душевных качеств, и что, значит, он неправильно. Но это мы отвергли, потому что маловероятно. Значит, есть этот принцип «Еридата дарот». То есть мудрецы прошлых поколений, они всегда, ну, большие мудрецы, они всегда выше, чем большие мудрецы следующих поколений. То есть маловероятно, что внук додумался, а дедушка не додумался. Теперь нам удивительно, что почему он не додумался до экологического вот такого объяснения. Потому что, ну, можно было не называть это словом экология, но можно было просто как бы по-простому сказать, что чтобы род птичек... Знаете, как бабочки, например. Сейчас же бабочки, они почти внесены в Красную книгу, потому что очень редко можно встретить. Вот я помню, в моем детстве там эти бабочки летали повсюду, и самые разнообразные. А сейчас довольно трудно встретить бабочек. Почему? Потому что их бесконтрольно ловили, дети с этими сачками бегали, коллекции бабочек собирали, и школа это очень приветствовала, когда после летних каникул приносили. Значит, ловишь бабочку, от нее уже нет потомства. И все, и этот род прерывается. И, значит, количество бабочек стало просто реально меньше. Вот, значит, для того, чтобы это понять, если никто не хочет высказать предположение, может быть, я только начну... А потом на следующем уроке продолжим. Значит, сейчас я возьму следующую презентацию. Одну минутку.
Танечка, можно высказать предположение?
О, да, да, ура!
Добрый вечер!
Это то, что я всегда хочу.
Да, вот смотри, есть вот этот рассказ про Бааль Шем Това, когда мальчик 7-летний лежал на печи, и когда нужно было сказать, что курица кошерная, он закричал «кошер», и тут же он.
Да, да, да.
Вот я бы, может быть, провела бы аналогию с этим мальчиком, который упал в дерево. То есть, может быть, ему надо было эти две мицвы выполнить, и все, ему больше тут не надо было находиться. И делать выводы на этом, что Бога нет, и что вообще вся это неправильно написано, это смотреть не, даже не на уровне пшата, это совершенно вообще поверхностный такой взгляд. За этим стоит что-то более глубокое. У мальчика своя судьба.
Ну, это замечательное объяснение, действительно. И я думаю, что Лиша Донабуя, он тоже мог это понимать. Но здесь, видите, лишь в Агаде, но Агада же говорит такими образами. То есть она это приводит в пример, что, по-видимому, он увидел, что вот, наверное, это был, может быть, не единичный случай. То есть он не видел параллели между тем, что, скажем, человек соблюдает мицву о птичках, и он долго и счастливо живет. Понимаешь, это просто вот такой красивый рассказ. Но он, по-видимому, не увидел этой параллели. Мы же тоже, когда живем, мы смотрим, вот анализируем. Вот такой человек, прямо праведник, такой хороший, и всем помогает, и так далее. А живет ужасно, болеет, и, не дай бог, и близкие умирают, и так далее. А злодей там, и мы видим это не на одном примере, а злодеи там живут и вот хорошо, и тогда возникает вот этот знаменитый вопрос, цадик в... Нет, паша в тофло, в цадик в ралю. То есть злодей ему хорошо, а праведник ему плохо. И, значит, вот нужно объяснить эту ситуацию. То есть человек так в ходе своей жизни, он видит, что не выполняется такое прямо вот сахар выоныш, награда и воздаяние. По крайней мере, в этом мире. А то, что вот внук прицепил туда этот мир следующий, так Тора, между прочим, говорит только о нашем мире. То есть, ну, на простом уровне, она говорит о нашем мире. И должно это вот выполняться, как сказано. Значит, конечно, Тора, там, можно ее комментировать на уровне сод, на уровне духовном, но на пшат оно тоже должно выполняться. Знаете? А он по жизни видел, что это не выполняется. Вот, но это я так придумала такой ответ, чтобы объяснить, что здесь есть другой ответ. Вот, но сейчас мы посмотрим, сколько мы, во всяком случае, такую сделаем рекламу на следующий раз. Значит, жил такой знаменитый Виленский Гаон. Виленский Гаон жил, на самом деле его звали Рав Элияху бен Шломо Зальман. И он был прозван Гаоном за свои исключительные, ну вообще способности, за свои исключительные знания и понимание иудаизма. И вот я читала на Талдот, там, о его жизни, но вообще он жил совершенно, ну, не так, как нормальный человек. То есть это что-то было из ряда вон выходящее. Он жил в Вильне в 18 веке. То есть это был 18 век, ну ладно, пока не важно. Значит, он был духовным лидером еврейства Литвы. Это была самая образованная часть еврейства того времени. И в своей жизни они были ориентированы на изучение Торы, Талмуд, на интеллектуальные построения. И вплоть до нашего времени Виленский Гаон считается... Ну, главой, так сказать, как бы пожизненной всего литовского направления в иудаизме. И что? Ну, он много чего сделал, конечно, и, значит, вот одна из его концепций, одна из его идей, скажем так. Значит, эта идея, здесь есть идея, и здесь есть пророчество. Значит, это я как цитату читаю. Тогда, когда еврейский народ, ну, в скобках, вот это я сделала такую презентацию, долго старалась. Значит, вот ось времени вертикальная. И здесь примерно начиная с минус 1300 года, дальше минус 1000. И здесь вот еще эпоха праотцов, а потом эпоха завоевания Эрец-Исраэль. И вот тут вот в этом интервале, ну, после 1000, значит, примерно до минус 500, это эпоха первого храма. То есть мы видим, что, ну, праотцы, как наш первый еврей Авраам, он уже жил в Эрец-Исраэле, да? Значит, он жил, ну, тогда это был Эрец-Кнаан, неважно, он жил в Эрец-Исраэле. То есть считается, да, потом с минус 500 примерно до года 200 уже нашей эры, вот тут ноль, это период второго храма. Окончательно второй храм был разрушен, вот разрушение второго храма, это подавление восстания Бар-Кохбы. Вот тот самый Бар-Кохба, которого поддерживал Раби Акива. И это был полный крах вообще всего еврейского присутствия в Эрец-Исраэль. То есть храм, ну, разрушили еще раньше. Но тут, значит, все сравняли с землей. И евреи практически все были изгнаны из Эрец-Исраэля на место потом... На месте Иерусалима был отстроен другой город, а завезли туда, значит, новые народы. Так вот это вот все время, пока евреи жили на своей земле, это называется первый период еврейской истории. Жизнь в Эрец-Исраэле. Видите, то есть вот от минус 1300 примерно и до начала нашего. Здесь я подчеркнула слово «жизнь», потому что это жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это когда, как нам описывается в Торе, что Бог сделал. Он взял материальную материю, он взял прах, как бы, оформленный Адама. То есть он взял какую-то материю, прах земли, и слепил как бы тело человека и вдунул туда живую душу. Значит, то есть он соединил несоединимое. Он соединил материальное с духовным. И человек – это вот такое создание совершенно непонятное, в котором соединяется тело и душа, которые вообще, по идее, не должны соединяться. То есть материя и духовность. А вот это называется жизнь, когда они вместе. А смерть, поскольку душа бессмертная, то если остается только душа, а тело отнимается у души, то это называется смерть. А душа тогда уходит в свои духовные миры. Валана Нешамот. Значит, вот в этом периоде у народа, у еврейского народа, было как будто общенациональное тело. То есть был народ, который жил на своей земле. Значит, и вот это вот было сочетание как бы материального и духовного. То есть у людей есть душа, все они вместе составляют единый народ и живут на своей земле. Вот это вот для народа называется, что народ жив. Это концепция вот Виленского Гаона. Сейчас я не буду говорить про другие уровни. Теперь что произошло, когда народ был изгнан из своей земли? Это называется смерть еврейского народа. То есть вот этого вот сочетания. Вы знаете, что еврейский народ может выполнять свою миссию только в Эрец-Исраэль. Поэтому все там проблемы с отказом разведчиков и так далее, это перечеркивало весь проект. Если не идут в Эрец-Исраиль, то все, ничего уже больше не будет. Мы не можем выполнять свою миссию, куда это хотели нас отправить, после, когда обсуждали возникновение Израиля, куда-то в африканскую страну, по-моему.
Вот. Ганду.
Да, да. Так вот, ничего бы не получилось. Слава Богу. Значит, теперь, что с евреями произошло? Возник культурно-национальный, ну, типа даже автономии, то есть происходит еврейский центр в Вавилоне, ну, потом это была Персия, культурно-национальный центр, где евреи, в общем, жили свободно, они там творили, и Талмуд вавилонский был там создан, ведь это вот период создания вавилонского Талмуда, период гаонов, это вплоть до 3-го, до 10-го века. Значит, в это время, этот период, Виленский гаон называет, что это, я очень извиняюсь, что я такие неприятные вещи говорю, значит, еврейский народ умер, и вот это период, когда труп народа лежит в могиле. То есть, почему такая ассоциация? Потому что... Когда в могиле там лежит вот этот вот мертвец, то у него какие-то еще черты, как бы образ человека, особенно в первое время, сохраняются, и пока там все не истлело. То есть это немножко похоже на народ, но на самом деле это не народ, потому что он не на своей земле, он не свободный, то есть это народ умер. Но есть какое-то подобие, какая-то, видите, там типа культурно-национальная автономия. Культурно-национальная, это значит, что у них там таких прав не было, вот как свою автономию сделать. Но они там могли спокойно жить по своим законам, знаете, как в большом-большом гетто. Да? Вот, значит, вот труп народа лежит в могиле. Теперь... Дальше, это период Ришаним и позднее Средневековье. Закончилось это, так сказать, Золотой век в Вавилоне, и образовались отдельные, ну как две структуры большие. Это общины то есть ашкеназский центр и центр сефардский. То есть единого центра уже нету. Есть преимущественное место проживания ашкеназов и преимущественное сефардов. Вот. Значит, дальше, особенно после изгнания из Испании, вот изгнание из Испании, то возникают уже отдельные общины. Евреи распространяются по всему миру и в разных городах, там уже и в Европе, и в Западной Европе, и в Восточной Европе, и там, в азиатских, это сефарды. Это уже отдельные общины. То есть это ассоциируется с таким, значит, ужасным вот представлением, что труп распадается на части. То есть, видите, это возникли вот эти вот отдельные общины, и они, значит, распались на части. И теперь, когда... когда эти общины, Но дальше все труднее и труднее уже было выживать общинам. И уже начинают от общин отделяться даже отдельные евреи. То есть это значит, что вот эти части трупа, они уже отдельные части трупа разлагаются. То есть уже и общин таких больших не остается. Остаются маленькие там какие-то общинки, которые в маленьких селениях, там, городах, да, в городах вообще евреи часто, ну, большей частью они просто отдельно от общины живут. И к концу XVIII века, вот как раз когда жил Виленский Гаон, труп практически сгнивает. Значит, но он сгнивает не полностью. То есть это вот как Виленский Гаон говорит, точно так же, как зерно, это я читаю дальше цитату, как зерно, которое брошено, бросают в почву. И кажется, что оно гниет и разлагается, но на самом деле оно прорастает. Также и еврейский народ, кажется, что труп его сгнил, то есть Виленский Гаон жил вот в этом периоде, когда труп почти сгнил, да? Но на самом деле нас ожидает в ближайшее время его воскрешение из мертвых. То есть вы представляете, каким пророком вообще, каким пророческим даром обладал Виленский Гаон, несмотря на то, что вроде бы пророчество кончилось, да? Что вот в то время, когда, ну, ничто же вообще не могло предвещать образование государства еврейского. А вот он сделал такое пророчество. Причем он сказал, в ближайшее время, так это действительно было ближайшее время. И в 48-м году, вот я написала, создание государства Израиль. И это воскрешение еврейского народа в соответствии с пророчеством Виленского Гаона. Вот. На этом мы остановимся. То есть вот я вам такую концепцию рассказала. Пока совершенно непонятно, как она связана с этими заповедями, которые мы здесь урок разбирали. Но в следующий раз мы продолжим, и это станет понятно. Вот. И еще в следующий раз, значит, мне придется говорить про философию религиозного сионизма Рава Кука, которая там тоже есть в презентации. Ну, это тоже очень интересно. Ну вот, если есть вопросы, пожалуйста. Ну, я думаю, что вы устали от больших людей, но послушайте еще раз урок, чтобы вы логику еще раз повторили, вот как мы разбирали эти мицвот, как мы отбрасывали разные объяснения, на основании чего. И теперь, значит, мы вот начали издалека, чтобы прийти уже к правильному объяснению. Почему стал Илиша Бенобой убирать. Ну хорошо. Значит, всего хорошего. Я желаю вам всем здоровья. Да, давайте мы прочтем.
Спасибо большое за урок.
Сейчас минуточку. Я опять забыла имя этого офицера. Можете мне напомнить? Ну.
Андрея.
Так?
Ошибка, да?
Почему так забывается?
Огромное спасибо за урок, очень интересно.
Спасибо, Ирочка.
Есть над чем думать.
Да, это действительно, потому что это очень важная мысль здесь должна быть. Это имеет отношение, вот прямое отношение к нашему времени. То есть то, к чему мы придем, это вы увидите, что мы придем к невероятно, так сказать, важным выводам. Я не могу найти, я не понимаю, с которым у меня делась посылка на прибыль.
Барель Бен Ницца, это?
А, Барель Бен Ницца, да. Вейрацион Фанеха, Данай, Даши, Ташлах, Мудара, Рефуа, Шлемана, Нашама, Рефуа, Танефаш, Рефуа, Табух, Бахоле, Барель Бен Ницца, Батох, Коль, Шаар, Холе, Исраиль.
Амин.
Амин. Ну, я очень надеюсь, что, может быть, завтра мы будем новости. Басурот-то вот. Берегите себя все, пожалуйста. Осторожно, все меры предосторожности принимайте, потому что мы только сами можем за себя судить.
Да. Да, это действительно так. Да. Да. Будем стараться, и вам здоровья и терпения.
Чего это? Всего хорошего.
Чего это?
Чего это? Да.